На другое утро я уже проснулся, но еще не вставал. Стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел. «Ты спишь ли? Гитарой тебя разбужу». Я поспешил ему отворить дверь. «Здравствуйте», — сказал Гагин, входя. «Я вас раненько потревожил. Но посмотрите, какое утро! Свежесть, роса, жаворонки поют. Своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро. Я оделся. Мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее. Владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому. Я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной раза два из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился. Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на развалину. В верстах в двух от города Л находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое, но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение. «Да-да», — подхватил он со вздохом, — «вы правы, все это очень плохо и незрело, ну что делать? Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом, землю, кажется, сдвинул бы с места, а в исполнении тотчас слабеешь и устаешь». Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван. «Коли хватит терпения, из меня выйдет что-нибудь», — промолвил он сквозь зубы. «Не хватит? Останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать». Мы пошли.